Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Николаевич Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Николаевич, в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» Михаил Дворкович, в частности,
написал... А кто это?
Михаил Дворкович – это брат Аркадия Дворковича.
Вот я это и хотел уточнить.
Да-да-да. Вот. В частности, написал, что неопределенность с кандидатом на 2012 год привела к ступору в бизнесе. В какой мере он прав?
Вы знаете, на самом деле к ступору, безусловно, это не приводит, потому что понятно, что выбор будет из двух вариантов, а может быть даже из варианта, совпадающего с нынешним, продолжение Думвирата. И более-менее политика, худший вариант понятен, да? Угу. Это для бизнеса, я имею в виду. В частности, это связано будет и с такой суверенной управляемой демократией, и с большой ролью государства в экономике, и с постепенной реформой институтов, но более медленной, чем хотелось бы, и сохранением многих причин для коррупции, в том числе связанных и с, вот, с тем же преобладанием государства в экономике, в том числе госкорпораций и так далее, и так далее. Но даже в этом варианте постепенные улучшения, безусловно, будут происходить, в том числе по той причине, что заявка на новый президентский срок, на достаточно длительный, шестилетний уже срок, должна содержать что-то новое по сравнению с тем, что есть.
И... Александр Николаевич, в наших-то условиях зачем вам заявка?
Ну, я условно говорю заявку.
Зачем?
Что касается, так скажем, более либерального варианта, то он тоже возможен. Я думаю, что не будет одного какого-то ярко выраженного сценария, будет в любом случае комбинация. Даже если посмотреть на действия, не только заявления президента и председателя правительства, видно, что не всегда один более либерален, а второй более консервативен и более жестко государственный вариант политики проводит. Ну, в частности, Белоруссия, например. Президент оказался жестким в отношениях с Беларусью. Премьер вдруг более либеральным оказался. Поэтому, по-моему, мы, так сказать, превосхищая события, ну, в большей степени говорим о экспертные оценки, нежели о таком реальном прогнозе.
А экспертные оценки всегда хороши, когда они объясняют произошедшее.
Безусловно.
Они, да, там эксперты всегда точны. Да.
Ну, и то ошибаются иногда, потому что Россия, как вы знаете, страна с непредсказуемым прошлым.
Да. Александр Николаевич, ну, подождите. Вы так немножко замылили, собственно, суть-то моего вопроса, или я не очень четко его сформулировал. Станете ли вы отрицать тот факт, что последний год бизнес сильно притормозился, как минимум. Вывод капитала 45 миллиардов. Все мои знакомые говорят о том, что ничего нового начать не хотят. Рынок недвижимости, по всем случаям, по Москве и по Подмосковью, мертвый, просто мертвый. Вот. Это, в общем, все в ожидании, как бы.
Ну, на самом деле ожидания, популизм и ожидания – две негативные черты любого предвыборного цикла. И это происходит во многих странах. И во Франции, например, перед выборами, когда угроза была прихода социалистов, деньги утекали в Швейцарию, и пришлось Миттерану проводить менее социалистическую политику, нежели ему хотелось, чтобы вернуть эти деньги. А популистская политика статистически улавливается в Соединенных Штатах за год до выборов, она уже начинает проводиться. Поэтому, безусловно, и Россия не может быть исключением.
Вы меня порадуете, то есть мы нормальные?
Мы, ну, я бы так сказал, мы могли бы выглядеть лучше с точки зрения инвест-климата и большей предсказуемости инвестиционного делового климата, который, к сожалению, оценивается даже руководителями страны как недостаточно благоприятный.
Ну, а что вы хотите? 70% экономики в руках государства.
Я вот как раз хочу, чтобы программа выхода государства из бизнеса, то есть сокращение роли государства как предпринимателя, а не как регулятора, происходило более быстрыми темпами. И эта позиция не только моя, но и моих коллег по руководству Российским союзом промышленников и предпринимателей. И мы подталкивали правительство, в том числе имея в виду и решение социальных проблем, той же пенсионной проблемы, более агрессивную политику приватизации проводить. На мой взгляд, не надо ограничиваться 51% в тех компаниях и банках, где государство уже заявило о намерении выйти, можно смело спускаться и до нуля в ряде корпораций и банков, а кое-где можно, там, где есть серьезные основания, считать, что государству нужно остаться, принимать какие-то решения типа золотой акции и так далее, но выводить на рынок как можно больше акций. Тогда и иностранный капитал, иностранные инвесторы будут оценивать Россию как страну более привлекательную для инвестиций, чем Бразилию, Индию или другие развивающиеся рынки. Но самое главное, что тогда российский предприниматель будет с большим удовольствием вкладывать в Россию, нежели покупать ту же недвижимость в Лондоне.
Я повторю еще раз, вот то, что я, это не экспертное мнение, а это вот среди моих знакомых, знакомых моей дочери, это, так сказать, возраст, так сказать, там, от 30 до 40 лет, предприниматели, менеджеры, не самый крупняк, что называется, а те, кто составляет, но и не офисный планктон. Вот никто в этом году ничего не хочет покупать, все, если что-то, кому-то уже недвижимость, все арендуют, но не покупают. Бизнесы никто не инициирует. У кого есть возможность продать бизнесы, продает. Вот общее настроение такое весьма минорное.
Ну, есть такое ощущение, что действительно тот вывод капитала, который рекордным оказался с октября месяца, 45 миллиардов долларов отток, хотя прогнозы все были более оптимистические, по тенденциям это не должно было случиться, показывает, что действительно есть и уход капитала, и есть нежелание инвестировать в Россию, хотя сделки в России крупные происходят. Достаточно напомнить продажу Уимбельдона с большой премией. Хотя очень большое число сделок проходит с дисконтом по сравнению к другим развивающимся рынкам. То есть Россия выглядит на фоне тех же стран группы БРИК или следующих 11 стран после БРИК, она выглядит не самым лучшим образом, хотя могла бы выглядеть намного лучше. И, безусловно, элемент политической неопределенности есть, потому что коридор возможностей достаточно большой. И бизнес выбирает ведь где, как и рыба, где, да? Лучше, где глубже, где лучше, где больше и гарантии защиты прав собственности, и где больше доходность при меньших рисках, и это естественно. Особенно, особенно имея в виду, что многие наши компании зарегистрированы на Кипре, BVI и так далее, и у них нет проблемы смены юрисдикции, у них есть проблемы смены места жительства, приобретения той же недвижимости и так далее, для членов семьи или для самих предпринимателей, которые могут начинать работать в России как в командировке, скажем, живя за рубежом. Это, конечно, плохо, но я отмечу еще одно обстоятельство, связанное с выводом капитала. Многие компании делают производственные инвестиции за рубежом, и это неплохо, и российская власть еще до кризиса разрешила бизнесу, ну, в кавычках разрешила, стала спокойно смотреть на то, что и крупные, и средние компании приобретают производственные активы за рубежом. Для бизнеса это неплохо.
В этих 45 миллиардах это не просто деньги, которые ушли по счетам, легли, а это в том числе
существенная часть, ведь все наши крупные металлургические компании имеют активы производственные в тех же средствах. В Соединенных Штатах и в Европе нефтяные компании частные вынуждены иметь активы за рубежом производственные. Почему? Потому что им трудно найти место приложения этих инвестиций в России. «Газпром» и «Роснефть» имеют приоритет работы, законодательством установленный приоритет работы на шельфе, на стратегических месторождениях, а крупных месторождений уже не осталось, поэтому нужно идти в Гвинейский залив, в Африку, пока там не загорелось, в Венесуэлу, пока там Уго Чавес спокойно скачивает и так далее.
Давайте вернемся от сегодняшних дней на полтора десятилетия назад. Очень хочется про то поговорить. Вы как бы были в команде Гайдара, и как бы не очень, вот по моим ощущениям, по памяти. Назовите мне, пожалуйста, две самые большие ошибки Егора Тимуровича и два самых верных ответственных решения.
Ну, самое верное и ответственное решение – то, что команда, которую принято называть командой Гайдара, тогда в конце 1991 года этого еще не было, бренда, что она пришла в правительство, что она взяла на себя ответственность. И, безусловно, это было очень, да, мужественное решение, потому что считалось тогда, и я как член этого коллектива хорошо это помню, что мы придем ненадолго, что мы придем расчищать Авгиеву конюшни, а потом и будем работать в трюме, в то время как следующая команда, которая придет максимум через год, будет уже в белых кителях по палубе ходить и пожинать плоды наших усилий. То есть это действительно было серьезное решение, и действительно никто не рассчитывал на политическое или иное долголетие. Это первое. Второе – это, ну, само содержание программы. Действительно, решиться на радикальные реформы можно было, имея политическую поддержку со стороны президента и со стороны, самое главное, населения. Население, которое тогда испытывало серьезные проблемы с элементарными вещами, продуктами питания в том числе, в принципе, готов был поддержать эти радикальные реформы, тем более, что пример той же Польши показывал, что можно в течение 9-12 месяцев начать получать и позитив. Это, кстати, была и одна из самых, наверное, серьезных ошибок этой команды, что считалось, что польский сценарий воспроизводим в этой огромной стране под названием Россия. Казалось, что это далеко не так, и шоковая терапия, как говорится, не может при такой деформированной экономике, концентрации экономики, перестроенной быть в течение 9 месяцев.
А можно, сейчас простите, а можно, вот я вас попрошу поконкретнее. Но то, что я помню, вы меня поправите. Значит, первый такой вот эпохальный шаг команды был отпуск цен. Да, наверное.
Я бы так сказал. Отпуск цен был сделан не командой, а президентом Ельциным. Получилось так, что объявление о либерализации цен Борис Николаевич сделал на съезде, по-моему, пятом, что ли, съезде народных депутатов 28 октября, за неделю до того, как он назначил первых членов правительства.
Ну, наверняка этой команды. Он сделал это заявление, все-таки уже переговорив с членами правительства.
Нет, до 5 ноября было непонятно вообще, кто будет премьер-министром и будет ли команда Гайдара в составе правительства.
Хорошо.
Или нет. И, кстати, вот сейчас мы повторяем, на мой взгляд, этот сценарий, когда группа товарищей пишет программы для правительства, состав которого неизвестен, и даже председатель которого неизвестен. Вот тогда была реализована, на мой взгляд, оптимальная схема, большая заслуга в этом принадлежит Геннадию Бурбулису. Он сумел убедить Ельцина в том, что те, кто пишет программы, должны их реализовывать. Сейчас вот у нас есть команда 2020 из Мау и Кузьминова, который готовит программу новому правительству, неизвестно какому. Есть экспертная программа Юргенса для нового президента, хотя предполагается, что этим президентом с этой программой может быть только Дмитрий Медведев. Но, в принципе, не должно быть такого, что программу пишут эксперты, а для дяди, да, будь даже хорошего дяди, исполняет кто-то другой. Потому что кто-то другой всегда принесет нечто новое, что сделает программу либо нереализуемой, либо декларацией просто.
Хорошо, вернемся в те годы. Я правильно помню, что при вашей команде появилась возможность обмена рублей на валюту? Обменники.
Да, один из первых указов президента Ельцина как раз и касался возможной либерализации валютного регулирования, и обменники, которые сейас как бы уже исчезли, поскольку есть более цивилизованные способы, так сказать, либерализации по счету текущих операций появилась в те годы.
Две самые большие ошибки. Не абстрактные, а конкретные. Вот не надо было это, не надо было это.
Ну, знаете, конечно,
легко судить
задним умом, да. Ну, на мой взгляд, конечно, надо было бы приватизацию сделать компенсационным механизмом обесценивания сбережений. То есть, наверное, схема некого, ну, скажем, сохранения тех основ приватизационной программы, которая была до Чубайса, могло бы позволить это сделать, если бы можно было именные...
Это то, что Малей вел, по-моему.
Малей, да, Малей предлагал это для развития, более быстрого развития фондового рынка и создания класса собственников. Решили пойти по ускоренному варианту, и не удалось приватизацию сделать механизмом, который компенсировал негатив от обесценения сбережений. Это можно было бы сделать и через приватизационные механизмы, через предоставления земли и так далее. Это просто об этом не думали, в том числе по причине, которую я указал. Считалось, что мы за год проскочим, и народ, как говорится, поджавшись в течение года, получит быстрые результаты от новой экономической политики, достаточно быстро.
Да, и получили середину 90-х. Еще один исторический вопрос. По-моему, вы никогда на него публично не отвечали, или, может, я не нашел. Но помнится мне, что в свое время вы были вице-премьером, и вы принимали решение о создании, о том, чтобы отдать НТВ, вот тогда первому частному каналу, частот, ну, полусвободных частот учебного канала. С вашим именем это связывается. Если это так, понимали ли вы тогда, какую политическую, в общем, так сказать, вот, ну, новеллу вы запускаете? Что частное телевидение в Советском Союзе, России, тире, это было что-то совершенно неожиданное.
Вы знаете, действительно, это принималось решение, по-моему, в 94-м году по НТВ, или в
93-м. Нет, 94-й.
Я был в составе правительства. На самом деле понимали, и на самом деле мы тогда исходили из того, что экономические реформы должны сопровождаться и политическими реформами, и один из главных пунктов этих политических реформ – это доступ к информации, безусловно. Сейчас мы на примере Фейсбука и Твиттера видим, что доступ к информации, обмен информацией является одной из движущих сил североафриканских революций. Но тогда мы о революциях не думали, а думали о том, чтобы была действительно и иная точка зрения. Речь не шла о том, что олигархическая точка зрения через собственность на телевизионный ресурс, ну, условно говоря, должна конкурировать с государственной точкой зрения. Была, как говорится, схема, вот то, что Горбачев называл плюрализмом мнений. Хотя потом мы поняли, что ресурс настолько мощный, в том числе в политической и предвыборной борьбе, что, безусловно, монополизация этого ресурса любыми силами, будь то государство или частный капитал, она нежелательна, если нет механизмов общественного контроля. То есть тогда мы запустили этот механизм, ну, в том числе, не знаю, так сказать, может быть, как и он себя проявит, так сказать, в будущем. И тот факт, что тогда была еще и политическая конкуренция достаточно ярко выраженная, позволяла, на мой взгляд, в определенной мере баланс тут соблюдать. Поэтому понятно. Говорить о том, что все понимали, как и в области экономической политики, социальной политики, мы не можем сказать, что все понимали, так и здесь.
Понимать не понимали, но интуичили.
Интуичили, да.
Хорошо, коли мы о политике заговорили, простите за неприятный вопрос, вам никогда не приходила в голову мысль, что создание опоры деловой России и РСПП имела целью не допустить объединения предпринимателей в одну силу?
Знаете, РСПП, мы в этом году 20 лет отмечаем. Союз был создан 19 декабря 1991 года, до распада Советского Союза. Хотя после Беловежских соглашений, ну, было ясно, что Советский Союз последние дни доживает. И поэтому на базе научно-промышленного союза СССР был образован Российский союз промышленников и предпринимателей. Другое дело, что потом появились «Деловая Россия», «Опора» и так далее. И
РСПП тоже переформатировался, прямо скажем.
РСПП 10 лет назад, действительно, даже 11 переформатировался. И если он 10 первых лет был союзом красных, профсоюзом красных директоров, потом его начали называть профсоюзом олигархов. Но на самом деле сейчас мы можем сказать о том, что это организация, представляющая интересы всего бизнеса. Наличие опоры, объединяющей в большей степени малый бизнес, ну, это на самом деле схема, которая существует во многих странах. Малый бизнес имеет собственные ассоциации. Деловая Россия, ну, она на двух стульях сидит. Она, с одной стороны, пытается объявить себя организацией среднего бизнеса, с другой стороны, крупного, но не сырьевого по сравнению с РСПП и так далее. И в этом смысле больше тут политическое основание для существования РСПП – это тот бизнес, который, ну, может быть, не нашел себя в существующих организациях в силу того, что там места заняты в руководящих органах. Может быть, это и политическое решение иметь больше организаций, чтобы консолидированную позицию было не так просто сформировать.
Я про то же намекаю.
Мы в 2004 году создали Координационный совет предпринимательских союзов России, куда вошли вот выше названные три организации. Я был первым председателем Координационного совета. И несколько лет мы довольно эффективно работали, консолидируя свои позиции. Это было не юрлицо, это была площадка для консолидации позиций. К сожалению, в последнее время что-то не получается нам, хотя площадка осталась, и мы даже ввели ротационный принцип председательствования в ней, но что-то, честно говоря, не получается нам садиться за один стол и вырабатывать позицию. Каждый хочет добежать раньше других, знаете, до правительства, деле, вот... администрации президента.
Вот смотрите, какая странная штука. Значит, я же вот сижу на комиссии по закону проектной деятельности правительства.
Я тоже на ней сижу.
Да, вот я к чему хочу сказать, что вас я там вижу, и представители опоры я там вижу, а представители деловой России я там не видел ни разу.
Вы знаете...
Почему... Два вопроса.
Почему?
Да, почему нет деловой России, с вашей точки зрения? И второе, а почему вот вы, приходя на правительство, с опорой не согласовываете позиции?
Вы знаете, на самом деле мы задним числом согласовываем то, что там заявляет Борисов, потом мне звонит и говорит, вот я там сказал то-то, вот как твое мнение, и наоборот. Хотя раньше мы просто, как говорится, консолидированно шли. Мы предложили вот Минэкономразвитие в середине прошлого года по решению правительства ввело практику оценки регулирующего воздействия нормативных актов на бизнес. И любой нормативный акт, постановление, проект постановления правительства, который приходит на заключение в Минэкономразвитие, если это касается бизнеса, присылает в опору, деловую Россию, в ТПП и к нам. Мы предложили Минэкономразвитию, давайте обяжите нас, бизнес-сообщество, консолидировать свою точку зрения, чтобы мы приходили, ну, либо с консолидированной точки зрения, либо с таблицы разногласий, чтобы вы видели, где договорились, где нет.
Ну, как, собственно, между министерствами
происходит. Да, как министерство, вот ровно эту. Причем это может быть механизм, не юрлицо какое-то, не единая организация, просто площадка. Минэкономразвитие поначалу согласилось с этим, а потом выяснилось, что вообще-то даже министерству, такому либеральному и прогрессивному, как Минэкономразвитие, удовнее иметь разные точки зрения вырабатывать консолидированно.
Понимаю.
И, кстати сказать, в условиях кризиса, вот это во многих странах, кстати, происходит, правительствам удобнее дело иметь с отдельными компаниями, с отдельными руководителями компаний, потому что тогда
принцип,
можно сослаться на мнение
бизнеса. В эфире программа «Дуралекс». В гостях сегодня у меня Александр Николаевич Шохин, президент РСПП. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня Александр Шохин, президент РСПП. Давайте-ка вопрос такой банальный. Даже, наверное, знаю ответ, но хочу его услышать от вас. А почему предприниматели не занимаются политикой? Это такой негласный договор с властью?
Вы знаете, когда я стал президентом РСПП, то обнаружил, что при РСПП или в зоне, как говорится, влияния РСПП функционирует политическая партия, Объединенная промышленная партия, которую возглавляли, как правило, вице-президенты РСПП Артур Челингаров, Елена Панина по очереди. И сразу у меня возник вопрос, заниматься ли нам политикой, то есть участвовать ли в избирательных кампаниях, формировать ли политические требования к власти и так далее. Я тогда со своими коллегами обсуждаю этот вопрос, собственно говоря, это моя была точка зрения, с которой согласились члены бюро, что напрямую мы политикой заниматься не будем. Мы будем работать со всеми политическими партиями, которые готовы, как говорится, проводить в жизнь нашу позицию, и будем заниматься публичным лоббизмом своих интересов через существующие политические институты.
Ну и как результаты?
Результаты, вот я упомянул как раз, что кризис помешал реализации этой схемы, хотя площадки, публичные площадки для лоббирования наших интересов, они сложились. Это регулярные встречи с президентом, с председателем правительства, это и соглашения с политическими партиями, у нас как минимум с «Единой Россией» и «Правым делом» есть соглашения о взаимодействии по вопросам законодательства прежде всего и продвижение, так сказать, наших идей в публичном пространстве. На самом деле, нельзя сказать, что... Кстати сказать, мы также пытаемся инкорпорировать в регламенты деятельности правительства и Думы механизмы, которые есть у наших коллег в Казахстане, например, и гармонизируя законодательство России, Казахстана и Белоруссии, мы попытаемся казахскую схему имплементировать и в России, когда ни одно нормативное решение, будь то закон или постановление правительства, или даже ведомственные акты, не принимается без заключения бизнес-сообщества, ну, которое, которым тоже предъявляются определенные требования. Оно должно объединять не менее половины бизнеса. Понятно. И так далее.
Нет, это вы уходите, вы уходите. Значит, короче говоря, ваша позиция по-прежнему неизменна, что напрямую бизнес политикой заниматься не должен, а должен работать со всеми политическими партиями.
Да, понятно. Это так.
Хорошо. Немножко поменяем угол обсуждения. Упрощая, можно сказать, что бизнес создает для населения рабочие места, бизнес предоставляет услуги, бизнес обеспечивает население товарами. Соответственно, задача правительства – всячески помогать бизнесу, если правительство хочет быть стабильным. Потому что правительство стабильно, если население довольно. Население довольно, если есть рабочие места, товары и услуги. А у нас как происходит? У нас вы ощущаете поддержку правительства или вы находитесь в состоянии, так сказать, постоянной борьбы с правительством?
Ну, вы знаете, если не находиться в состоянии борьбы, не отстаивать свои интересы, то, ну, может быть, это специфика России, то, безусловно, частный бизнес будет поражен в правах. И с точки зрения доли своей в экономике государственные компании начнут прибирать к рукам наиболее лакомые кусочки этой экономики, как они делали в последнее время. И с точки зрения защиты прав частной собственности, с точки зрения развития институтов рыночных и так далее. Поэтому вот это напряжение, это нормально. То есть, если бизнес не будет постоянно присутствовать на публичной площадке и не будет отстаивать свои интересы, в том числе апеллируя и к политическим партиям в процессе выборных кампаний и так далее, то, безусловно, он может потерять многое. Поэтому, с одной стороны, мы ощущаем подвижки в правильном направлении. Вот можно даже, так сказать, рассматривать те законодательные инициативы, с которыми даже выходит правительство, видеть, как правительство идет на компромиссы с бизнесом, учитывая его интересы. Будь то законодательство о защите конкуренции, корпоративное законодательство, обновленный гражданский кодекс, гуманизация уголовного законодательства и так далее. Подвижек очень много. Если бы бизнес не занимал здесь активную позицию, то этих подвижек бы не было.
Сергей Иванович, простите, пожалуйста, значит, поскольку я не вот из-за того, что вы перечислили, имею отношение только к теме гуманизации уголовного законодательства, и хорошо этой темой владею, но уж никакой роли бизнеса там нет. Ну, никакой. Там есть конкретные фамилии конкретных людей, которые этим занимались, но они все не из бизнеса.
Ну, вот мы в апреле месяце, у нас традиционная неделя российского бизнеса, мы проводим отдельный круглый стол по гуманизации уголовного...
Который уже состоялась.
Вы знаете, там будет рассматриваться другой подход, что гуманизация Уголовного кодекса должна выражаться, ну, как может быть, и применительно к Гражданскому кодексу эта схема реализована, не в точечных поправках к нему, а надо посмотреть концептуально на всю концепцию Уголовного кодекса.
Опять-таки, до вас уже все сказано в российской газете, в «Рижской неделе» российской газеты, по этому поводу полгода назад была дискуссия, где, так сказать, очень видно, практически все видные ученые и криминалисты сказали, что Уголовный кодекс надо переписывать от начала до конца.
Да,
система разрушена.
Мы собираемся этим заниматься. Но вместе с экспертами.
Но вы как эксперты в данном случае, опять-таки, после того.
Почему после?
Где вы застрельщики?
Минуточку. Насчет застрельщиков, ну, это двусмысленное слово застрельщики применительно к бизнесу. Например, когда еще, так сказать, первое дело Ходорковского было, мы четко заявили свою позицию по арестом как мере пресечения по экономическим преступлениям.
Не прошло и 8 лет, как вас услышали.
Ну, а что вы думаете? Нас должны слушают нас сразу, но услышали действительно спустя много лет.
Я вам скажу, что я к чему. К чему я веду, Александр Николаевич? Я к чему веду? Я к тому веду, что у вас электоральное соглашение с «Единой Россией», у деловой России электоральное соглашение с «Единой Россией». Насчет опоры просто не знаю, думаю, что тоже не знаю. А мне кажется, что в стране с рыночной экономикой и с хоть какими-то зачатками демократических институтов, а у нас не хоть какие-то, у нас есть демократический институт, мнение бизнеса для любого правительства является просто определяющим, чуть ли не приказным, потому что при отсутствии поддержки бизнеса на следующих выборах у правительства шансов нет. А вот такая вот позиция, так сказать, компромисса, да, вот такая позиция, ну, хоть немножко разрешить, там, мы чуть-чуть поработаем, если вы не против, мы немножко заработаем, вот, эта позиция ведет к тому, что... К чему ведет?
Михаил Юрьевич, с одной стороны, вы правы абсолютно, с другой стороны, ну, вот я уже ссылался на то, что в условиях кризиса многие правительства и президенты в странах восьмерки имеют дело с клубами chief executives, с которыми легко договариваются, на которые можно ссылаться, стараются не иметь дела с институтами бизнеса. Ну, например, Соединенные Штаты. Есть американская торговая палата, которая традиционно поддерживает республиканцев, и есть Обама, демократ, который создал при себе клуб chief executives, с которыми он регулярно обедает и на которых ссылается как на позицию бизнеса. Причем в этот клуб входят руководители тех компаний, которые получили господдержку. Аналогичная ситуация в Германии, во Франции, в Великобритании, в России и так далее. То есть мы сейчас на самом деле видим несколько иную картину. Действительно, многие крупные компании во всех странах, получив поддержку во время кризиса, стали зависимыми от правительства их, и правительствам легче опираться на зависимости этих компаний, ссылаясь на то, что точка зрения бизнеса учтена. Я думаю, мы преодолеем этот переходный посткризисный период, и опора на институты, бизнес-институты, в ближайшее время должна возрасти, безусловно. Ну, и многое здесь зависит, в том числе, от консолидации своего самого бизнес-сообщества. Вот сумеем мы на одной площадке, вернувшись, может, к старым формам, координационный совет всех бизнес-объединений, или создав новые, консолидировать позицию, а не соревноваться в том, кто первый добежит для премьера, там, президента, помощника президента, министра экономики, первого вице-премьера и так далее, и изложит свою позицию, чтобы отчитаться перед своими членами. Вот мы добежали первыми, мы обогнали РСПП, изложили свою точку зрения. Вот у нас, например, с деловой Россией принципиально расходятся позиции по налогам. Они расходятся. Но, к сожалению, мы работаем таким образом. Они пишут наверх, мы пишем наверх, они работают с одними экспертами, мы с теми же экспертами и так далее. Раньше мы писали совместные заявления по НДС ли, ЕСН ли и так далее, и подписывали все под
одними. Я даже помню, письмами. Когда года три назад было совместное заседание Генсовета деловой России и бюро РСПП, когда спорили о том, что важнее администрирование или ставки, и вышли на общую точку зрения. Тогда я помню,
что они вышли. Я считаю, что пока мы вот бизнес-объединениями не научимся консолидировать позицию, к нам и будет применяться принцип «разделяй власть», тем более, что есть еще и другой принцип технологии «разделяй власти» в другой сфере, когда можно конкретные компании, как говорится, привлекать к выработке тех или иных решений, игнорируя мнение, консолидированное мнение бизнес-сообщества. Это двустороннее движение. И власть должна по-иному относиться, ну и сам бизнес должен понимать, что, чтобы с ним считались, он должен быть более организованным, и здесь не обязательно доходить до политических партий.
У меня наивный вопрос. А как вы думаете, может такое быть, чтобы министра промышленности у нас выбирали на объединенном съезде РСПП, деловой России и опоры, а премьер-министр, кто бы он ни был, вносил к президенту кандидатуру, выбранную бизнес-сообществом? Я беру именно министра промышленности.
Ну, еще бы не помешало экономике. Да. На самом деле, ну, Конституция это не предусмотрено, безусловно, и законом
рейтинг голосования всегда возможно.
Но, в принципе, как жест доброй воли со стороны президента и правительства, согласование таким образом кандидатуры министров ключевых, ответственных за состояние бизнес-сообщества, было бы разумно. Безусловно, это не относится к регуляторам, типа антимонопольной службы, налоговой.
Контрольные
схемы, в принципе, были. Я вот помню, я некоторое время работал в правительстве Примакова, и я хорошо помню, что он съездил в РСПП и вернулся туда с кандидатурой министра экономики, которая не прошла, но это не важно.
Это уже
но
второе,
съездил согласовать. Тогда не было ни деловой России, ни опоры. Это была, как говорится, единственная такая крупная бизнес-организация, кроме ТПП. То есть, как жест доброй воли, да, но это надо ввести в практику, в обычай политического оборота.
Кстати, коли вы упомянули Примакова, вас не удивило, что руководителем торгово-промышленной палаты стал разведчик, а не промышленник и не предприниматель? После ухода Евгения Максимовича, я имею в виду.
Ну, вы знаете, это определенная традиция.
Ну, простите меня, Евгений Максимович, помимо того, что он был разведчиком, он, да, все-таки на минуточку был премьер-министром.
Ну, просто
не самым плохим.
В советское время всегда это ДПП относилось к этому ведомству. Как-то это кого-то было за этим ведомством, поэтому многие ждали там Фродкова, скажем.
Опять-таки, Фродков, понимаю, бывший премьер-министр, человек, связанный с экономикой,
ну, понимающий. На самом деле, Евгений Максимович еще год назад, даже полтора года назад, пытался, как говорится, пролоббировать кандидатуру Сергея Катырина в качестве своего преемника и готов был уйти в отставку еще тогда. Ему тогда именно сказали... Пока еще не время, можно поработать еще, и нужно даже поработать. Поэтому, на самом деле, то, что Евгению Максимовичу удалось своего, как говорится, заместителя сделать руководителем палаты, я даже думаю, с этой точки зрения, наверное, раз ему комфортно было уходить, оставляя организацию в руках своего заместителя, который 9 лет с ним работал рука об руку. И я думаю, что здесь возобладало это. Просто он самый молодой из действовавших на то время заместителей.
Я просто хочу пояснить радиослушателям, что я ничего против Катырина не имею, вот просто абсолютно ничего против не имею. Но просто мне кажется, так по сочетанию слов торгово-промышленная палата, что должен быть кто-то из торговли или из промышленности. Вот у меня такое ощущение.
Ну, самый подходящий тогда был бы Христенко, поскольку министр промышленности и торговли.
Да.
Ну, на самом деле, ТПП, она такая полугосударственная организация, хотя там съезды проходят, и российская ТПП – это не такая моноорганизация, она формируется из региональных ТПП и так далее. Но, тем не менее, поскольку есть специальные законы, и торгово-промышленные палаты переданы некоторые государственные функции по этому закону, то и традиционно принято рассматривать, что это полугосударственные институты, там процедура чуть ли не назначения происходит. В отличие от РСПП, где демократия пышным цветом.
Да-да-да. Хорошо, поменяем резко тему. У нас в стране почему-то не принято вслух говорить о собственной благотворительности. При этом мне достоверно известно, что очень большое количество бизнесменов занимаются благотворительностью на регулярной основе, и не разово, а постоянно. Мне интересно, вот у вас в РСПП есть хоть какие-то данные, сколько крупных предпринимателей занимаются благотворительностью?
Вы знаете, мы поставили, я вот поставил такую задачу провести инвентаризацию личных благотворительных фондов членов РСПП, прежде всего членов бюро РСПП. У всех практически благотворительность идет по линии личных фондов.
Да.
Особенно если речь идет о публичных компаниях. Там не принято в больших масштабах заниматься благотворительностью за счет фондов компании, там лимиты достаточно жесткие. И поэтому собственники компании, которые одновременно являются и топ-менеджерами компании, все создали свои собственные фонды, фонды своего имени. Или фонды, которые напрямую не ассоциируются с этими компаниями. Ну, например, там известно, что Альфа-банк в свое время, Альфа-групп, инициировал создание фонда «Линия жизни», помощи детям, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, и дистанцировалась от него. Наняла управляющую компанию, это российское подразделение благотворительного британского фонда, чтобы никто не думал, что там среди своих там распределяются деньги или отмываются, тем более, и так далее. Хотя многие предприниматели своим именем называют фонды. И фонд Потанина, и фонд Прохорова, и фонды, которые, ну, известно, что их возглавляют известные предприниматели, но они носят иное название, там у Олег Первого такой фонд, у Усманова там и так далее. Кто-то там в физкультуре и спорту и культуре тяготеет, кто-то к
проектам образовательным. С какой точки зрения меня интересует? Я совершенно не собираюсь считать деньги в чужом кармане, совершенно не собираюсь как бы смотреть, кто как свои деньги на что тратит. Мне вот что интересно. Большая часть нашего населения, вот не так, сам себя перебью. Вот у меня есть такое ощущение, что мы живем в капиталистической стране с социалистическим менталитетом. У нас по-прежнему богатые это сволочи, воры, грабители, но если не убийцы, в народном сознании. И никто ничего с этим не пытается сделать.
Часто государственная пропаганда пытается, как говорится, подтвердить эту
легенду. Я вам хорошо отвечаю. Вкладывайте деньги в театр, в кино, в литературу, где будет создаваться правильный образ бизнесмена, да? А не вкладывайте деньги в аншлаги и в соревнования по биатлону. Это ваше дело. кто платит, тот заказывает музыку. Если вы не вкладываете в кино, прославляющее бизнесменов, то будете получать...
Кстати сказать, биатлон у нас поддерживается Михаил Прохоров, он же поддерживал и театральные постановки театра Додина, который «Жизнь и судьба» поставил,
и «Современник», поддерживает,
современник и
да,
так далее.
Да. Но что-то я там не очень вижу пьесы, если брать даже тот же мой любимый «Современник», не очень вижу там много пьес с положительным персонажем, современным бизнесменом.
Слава богу, что там нет с отрицательным.
Уже спасибо.
Это
уже вопрос вкуса.
Это уже вопрос,
это вопрос вкуса Галины Борисовны Волчек, да, а не ваша заслуга. Так вот, ну хотя бы цифру бы, вот если бы население узнало, что, например, члены бюро РСПП совокупно, неважно куда, никто не требует отчета, ну, совокупно потратили в этом году $1 млрд, $100 млн, $10 млн, не сумма, важна на благотворительность, это бы меняло ваш имидж. А вы как-то так скромненько...
Да, я соглашусь, и я вам в случае, если у нас будет возможность выйти в эфир, еще раз я вам как-то представлю эти цифры, хотя я бы обратил внимание еще на одно обстоятельство. Кроме благотворительности есть то, что мы привыкли уже называть корпоративной социальной ответственностью. И часто эта социальная ответственность – это не только решение проблем работников на предприятии, решение проблем территории присутствия компании и так далее. Часто это просьбы федеральных, региональных и местных властей на те же социальные цели.
Извините меня, это не социальная ответственность, это коррупция.
Ну, вот я к тому, что из-за того, что многие несут эту ответственность, в кавычках, социальную ответственность по этой схеме, у них не доходят руки до нормальной цивилизованной благотворительности. Потому что они считают, что и так их уже... попросили.
Скажите мне, пожалуйста, вам, как вы считаете, нам нужен закон о меценатстве? Потому что все спрашивают, где Бахрушины, где Третьяковы, Морозовы и далее по списку.
Вы знаете, мы же, я не буду ссылаться на позицию бизнеса, мы в широком смысле добились того, что поправки в налоговое законодательство приняты, и можно относить уже, условно, личные благотворительные вложения, освобождать из-под налог на доходы физических лиц. Очень хотелось бы, чтобы и корпоративные вклады, и вклады тех же фондов, как юрлиц, также выводились из-под налогообложения, как минимум из чистой прибыли, чтобы
Я добавлю, не просто как юрлиц, а я еще к этому как добавлю другое как. Как во всем цивилизованном мире.
Как во всем цивилизованном мире. И мы этой темой занимаемся, пытаемся.
Хорошо, у вас есть право законодательной инициативы?
Нет.
А у политических партий, с которыми вы сотрудничаете, есть право?
Есть право через депутатов.
А почему
не напрямую?
Окей, но если вы сотрудничаете с этими политическими партиями, не создавая свою, ну почему бы вам не вынудить своих депутатов,
понимаете,
или партнеров внести такой законопроект?
Это несложно. Но сложно этим депутатам согласовать, получить положительное финансово-экономическое обоснование, да, положительное от Министерства финансов.
Слушайте, у вас электоральное соглашение с «Единой Россией». «Единая Россия» может провести любой закон без согласования с Министерством финансов, просто в лед.
Да, но позиция Министерства финансов – это не позиция Министерства финансов. По Конституции, по законам, имеющим налоговые и бюджетные последствия, это заключение правительства. И оно обсуждается на той самой комиссии, где мы с вами заседаем, и его подписывает министр финансов как вице-премьер от правительства и так далее. Это позиция правительства. А у «Единой России», с которой есть не электоральное соглашение о сотрудничестве, есть лидер, он председатель правительства, как известно. И тут вот определенная дилемма даже у той же партии. Позицию бизнеса, с которой есть соглашение, или позицию лидера, от которого зависят их места в следующей Государственной Думе.
Хорошо. Про закон о меценатстве поговорили. А закон о лоббизме нам нужен?
Я не уверен, хотя я заведую кафедрой лоббизма в Высшей школе экономики, она называется несколько по-иному, кафедра взаимодействия бизнеса и власти, и, кстати, профессорами этой кафедры являются и руководители «Опоры России», и РСПП, и частные предприниматели, в том числе известные меценаты, такие как Дмитрий Борисович Зимин, основатель «Вымпелкома». Но, честно говоря, закон о лоббизме, еще в первой думе, депутатом которой я был, мы пытались этот закон о лоббизме, это вообще-то некие рамки. Вообще-то нужна схема финансирования этих лоббистских усилий, они должны быть прозрачными, то ли нам регистрировать лоббистские конторы по типу США, то ли, условно говоря, не допускать того, чтобы подкупались депутаты, министры и коррупционные схемы устранить. Я считаю, что если будут те публичные площадки, о которых я говорил на примере Казахстана, и мы продвинулись, кстати, полпути прошли по этому направлению, и они будут закреплены в законе, то уже закон о лоббизме не нужен. Нам нужны вот объединением работодателей, коим мы являемся, мы не только общественная структура, но объединение работодателей, другим объединением бизнеса, таким как ТПП, нужно дать те же права, что и общественной палате. А закон об общественной палате предполагает, что в регламентах Думы, Совета Федерации, правительства и так далее есть пункт о том, что заключение по соответствующим законам, постановлениям правительства и так далее от общественной палаты обязательно. Вот если мы это пробьем для объединений бизнеса, которые отвечают определенным требованиям закона, такого же права, я считаю, что это и будет закон о лоббизме. Ну,
поскольку у нас с вами, так сказать, не интервью, а диалог, я позволю себе высказать свою точку зрения. Значит, да. Поскольку я не занимаюсь бизнесом, но достаточно подробно занимаюсь проблемой борьбы с коррупцией, вот в моем понимании отсутствие закона о лоббизме исключает, просто даже исключает какую-либо борьбу с коррупцией в законодательных органах власти. В исполнительных сильно осложняет, законодательно просто исключает. И вот та схема, которую вы приводите, это очень экстравагантная схема. Но зачем нам изобретать велосипед, когда в той же самой Америке вопрос лоббизма давным-давно решен, и коррупционных скандалов, связанных с министрами, законодателями, практически не возникает. Именно потому, что все урегулировано законом о лоббизме. И финансирование прозрачное, и налоги государство получает.
Да если бы у нас, допустим, в Германии закона о лоббизме нет, но министр уходит в отставку при малейшем подозрении на коррупционные какие-то механизмы. Вот недавно барон Цу Гутенберг ушел в отставку из-за того, что обнаружили его
плагиат,
докторской диссертации плагиат.
Его... Слава богу, что у нас никто не читает докторские диссертации.
Это да, видимо, кроме членов экспертных советов ВАК. До этого в 90-е годы ушел министр экономики, потому что его брат, придя в универсам, учинил скандал, ссылаясь на то, что он брат министра экономики, а ему за тележку надо там евро платить или дойчмарку, и потребовал бесплатную тележку себе в универсаме. Брату министру пришлось уйти в отставку.
Да, брата министра на бесплатной тележке вывезли из правительства.
Вот примерно так. Хорошо. Поэтому на самом деле американская модель может быть идеальна в том плане, что она легализует лоббистские усилия бизнеса.
Да? И пополняет бюджет налогами,
между прочим. Пополняет бюджет. Поэтому
время
заканчивается. Мы, кстати сказать, в этом плане работаем с нашими партнерами Американской торговой палаты, чтобы вот эту схему тоже рассмотреть. То есть то, что я предлагал вам, это не экстравагантная схема. Она есть в Канаде, в Австралии, в Казахстане. Так что она существует.
Время передачи заканчивается. Традиционный вопрос нашей передачи. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. У вас есть возможность подписать 3 закона или 3 указа подписать, принять 3 закона. Какие это будут указы, законы?
Ну, вообще, я бы ограничил бы деятельность президента по формированию нормативной базы в форме указов. Потому что на самом деле вот в последнее время президент России в большей мере через законы пытается воздействовать на законодательную базу. Я считаю, что это правильно, потому что элемент публичности в законодательстве повышается.
Понимаю.
Указы принимаются внутри,
да,
и более того, если кто-то на 30 минут стал президентом, он захочет ряд популистских указов принять, чтобы его запомнили, что он о народе думает и так далее.
Первый указ о сокращении сферы действия указов. Второй указ.
Второй указ. Ну, я кто о чем, а в Шивой Абане, я бы, безусловно, имплементировал механизмы взаимодействия бизнеса и власти, чтобы диалог бизнес-власти не был доброй волей руководителей и отражением энергии, скажем, руководителей бизнес-сообщества. По схеме
указ,
или закона указ, о лоббизме.
Указ,
или...
указ об обязательном механизме согласования экономических управленческих решений.
Да, да, вот в той схеме, о которой я говорил, и в том числе, может быть, и в схеме через закон о лоббизме, хотя я считаю, что это более сложно для понимания российскими законодателями технологии.
Третье.
Ну, третий, как все ваши гости, они всегда что-нибудь социальное про молодежь, пенсионеров и так далее. На самом деле, пенсионная реформа. И я бы сориентировался...
Наконец, пенсионная реформа.
Пенсионная реформа, чтобы нам, не, причем не в простых, как говорится, решениях, повысить ли возраст, да-да, или увеличить ли страховые отчисления в пенсионный фонд, а комплексная пенсионная реформа – это одна из наших главных болей. Бизнес об этом думает очень, так сказать, плотно, и мы выносим на специальный круглый стол в апреле эту тему. Рассматриваем разные предложения экспертных групп в рамках корректировки 2020, других экспертов.
И для нас время заканчивается, очень... услышал. И вопрос, который я задаю только тем, кто, от кого рассчитываю получить хороший ответ, ваш любимый анекдот.
Вы знаете, любимые анекдоты, ну, чаще всего они так, не экономического свойства, я поэтому, если можно... Недавно вычитал афоризм, который относится к теме нашей беседы. Гаишник, ну, полицейский, соответственно, сейчас останавливает водителя и говорит: вы едете со скоростью 120 км в час, а здесь разрешено только 60. У нас же двое, отвечает водитель. Вот я хотел бы, чтобы нам разрешали двигаться со скоростью 120, потому что нас двое – партнеров, государство и бизнес.
Спасибо. В эфире была программа «Дурадекс», ее ведущий Михаил Борщевский. А в гостях у меня сегодня был Александр Николаевич Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.